Я хочу вернуться к нашей теме, о которой мы уже говорили, о том, что «Майсы овой симан лебоним» – поступки отцов – это знак на будущее сыновьям. Есть тут, мне видится, разница. Мы снова должны учиться великим деяниям и Авраама, и Ицхака. Однако, в первую очередь, нам ближе всего это жизнь Якова, его поступки. Потому что народ Израиля называется именем Исраэль. Есть еще некоторые вещи, которые сейчас не хочу в них вдаваться. Поэтому мне видится особенно важным вникнуть в то, что происходило с Яковом от рождения до конца книги Брейшис. Мы видим, что и в книге Брейшис так много уделил внимания Якову, гораздо больше, чем и Аврааму и Исхаку вместе взяты. И я хочу сейчас коснуться одной темы, которая касается наших ближайших двух глав, последней, когда мы прочитали следующей, также касается последней главы Хумаш Брейшис Ваехи. Мы читали в этот шаббат о том, как почему-то, непонятно почему, Ицхак хотел благословить Эсава, и Ривка изменила порядок. В итоге Ицхак благословил Якова. И когда узнал, что вроде бы его обманули, он все при этом эту браху, это благословение подтвердил. Как сказано в той или прямом тексте. Есть, видел когда-то Рав Пинкус, очень такое удивительное замечание, что после этой брахи, которую получил Яков, его жизнь полностью изменилась. Если раньше он был сказанным Йошев Оилем, сидящим в шатрах учения, то сейчас он идет в Харан, попросту говоря, каторжным трудом работает у Лавана 20 лет. А как же с Йошев Оилем? В середине, он 14 лет скрывается в шатрах Торы Шема и Эвера, настолько скрывается, что даже Тора об этом не упоминает. Это просто было совершенно, был как мертвый в этом мире. Хочу эту вещь немножко объяснить. То, что получилось у учителей, сейчас это там еще первое, по этому поводу так, что изначально замыслом благословения Ицхака было, чтобы Исав, его замысел Исава, как Иш-Соды, как человек, который трудится в поле, как охотник, другими способами, это взять то, что находится снаружи. То, что находится снаружи, всегда это ассоциируется со злом. Это внесет внутрь в святость. Это касается в первую очередь самого Исава. Он взял самого себя из соды полевого человека и свои силы, свои повадки использовал ради святости. В чем? То, на чем было основано благословение Ицхака. Что сказал Ицхак Исаву? Ты приготовь слова Торы, расскажи мне, потом дам тебе браху. Так, по-моему, не сказал ему. И пойди, поймай хорошего оленя, зарежь, приготовь, дай поесть. Тому давайте дам тебе браху. Почему? Надо сказать бы иначе. Притом, ты учился у меня в Хедере, учился. Притом хороший двор Тора. Слово Тор. Потом получит тебе браху. Потому что смысл Исава был не в этом. Исав должен был нести пропитание изучающим Тору, имеется в виду Ицхак сам и его брат Яков. Поэтому и браха должна была на него снизойти в том действии к добру, которое Исав делал. Поэтому был послан принести ему добычу. Но эту браху в итоге получил Исав. Не Исав, а Яков. Говорят наши мудрецы, чтобы если не дай Бог, эту браху получил бы Исав, то Якову не осталось бы ничего в этом мире. Почему? Потому что для того, чтобы не принести пропитание изучающим Тору из мира окружающего, надо, в первую очередь, надо и самого себя обратить к добру, а сам был очень далек от этого. Очень далек от этого. То есть, что сейчас произошло? Это обязанность нести пропитание изучающим Тору, она свалилась на Якова самого. Он получил браху и сам. Как пишет Пинкус в своей книге «Тифера Тора», это то, что изменило всю жизнь Якова. Если до этого он трудился на Торе и только на Торе, он пошел сейчас в Харан, 14 лет работал ради своих жен, еще 6 лет ради скота. И, однако, дальше и внутри Якова происходит разделение. Есть колено, которое полностью посвящены Торе. Это, ну, скажем так, это три колена. Это Леви, это Иуда, который называется Мехукек, это Иссохар. А есть колено, которое посвящено пропитанию изучающего Тора, это Звул. То есть, я бы сказал так, в Якове не все колена так разделены, но часть, да, разделена. Рабби Шапиро рассказал так, Иссохар и Звулон, это как пара Яков и Исав, но Исав так сказать, исправленный. Не дай Бог не сказать, что Иссохар и Звулон это Исав, ни в коем случае. И потомок Якова, это были праведные, очень праведные люди и все прочее. Но то, что Ицхак видел в Исаве, и то, что Ривка понимала, что Исава точно не получится, то, что родилось у Якова, это пара Иссохар и Звулон. Давайте просто еще вещь поймем. Для меня это более даже важная тема. Есть такая вещь, что-то удивительная. Когда Яков получает повеление Ицхака и Ривки уйти от них и отправиться в Харан, там было, попросту говоря, две заповеди. То, чтобы сказано было ему уйти в Харан ради невесты, это было повеление отца, это Митсвот Кибудав. Заповедь почитания отца. А то, что надо было уйти от места родителей, это было повеление матери, чтобы просто разделить между ними и Исавом. Исав собирался его убить. Ему уже было, он был, скажем так, не первой молодости Яков. И надо было ему действительно заботиться о том, чтобы привести в мир 12 колен. Как пишет Раши, когда говорит, говорит Яков Лавану, дай мне мою жену, я приду к ней. Это, так, так, говорит, не разговаривают. Даже самый человек низкий так не говорит. Человек по-простой так не говорит. О чем говорит, почему Яков так говорил? Мне нужно срочно жениться, чтобы мне было, я умею смочь привести в мир 12 колен. Я не понимаю, почему до этого Яков, несмотря на первую молодость, даже до этого он был всю жизнь Йошев Оэлим, сидящий в шатрах учения, почему сейчас, потому что побежать в Харан, жениться, он скрывается через 14 лет в Йошеве. Это очень серьезный вопрос. Ему не было 25 лет тогда, было около 60. Раши в конце предыдущей главы говорит, точно, как было 63. Я еще буду вещь объяснить. Эта вещь очень принципиальная. И эта вещь касается всех нас, но она особенно касается людей, которые считают, планируют в итоге, даже сейчас учатся в Ишиве, потом вернуться к бизнесу и тому подобное. Есть в 18 главе Мишли замечательный стих. Я скажу вам по памяти. Гон Ашир. Ну, сейчас, секундочку, вспомню. Здесь смешно, здесь может быть. Сказано, что лучше не говорить о памяти. Что? А, прекрасно. Не обязательно, но... Гон Ашир Крият Узо, буквально богатство, капитал богача, это поселение его силы. Скажем, в вольном переводе это его крепость. Его крепость. Укехома Низгава Бамисма Маскито. И как это сильнейшая стена в его убежище, в его доме. Этот стих, в простом понимании, он говорит, так сказать, о недостатках богачей. Потому что богач, он полагается на свое богатство, для него это его крепость, его богатство, а его сокровище в сейфе, заходил у себя в спальню после всех, так сказать, оград. Это его стена, там же хранятся его миллиарды, бриллианты с собой в кармане и так далее. Однако, как известно, Мишли – это книга, которая основная суть ее – это не простое понимание, это притча, которая за ним скрывается. И говорит Вильнинский Гаон здесь совершенно другое понимание этого места. Я это объясню, как я это понимаю. Известно, что слово «закен» буквально в простом понимании человек в летах, но он означает «закен Торы», «закен», «мудрец Торы». Почему? Аббревиатура слов «зекана» – этот приобрел. То есть истинное богатство – это богатство Торы. Поэтому, когда говорит Мишли Ашир, имеется в виду «богач в Торе», так, богатство, капитал богача, его сила Торы, это для него, это его крепость. Его крепость. Объясняю Вильнинскому следующую вещь. Есть у нас два вида дурного начала. Один, который внутри нас, а другой снаружи. Обошел еще на корень этого, он очень ясный корень. Изначально, когда Всевышний создал человека и создал дурное начало, то оно его соблазняло снаружи. Это было известно всем нахаш, змей. Когда Адам и Хава соблазнились, отведали от древа познания добра и зла, то дурное начало вошло вовнутрь. Это пишет книга Рав Хаим Виталь в своей книге «Шрейк душа», есть по-русски эта книга, что зло сейчас нас пронизывает везде, везде. То есть и сейчас есть зло, которое находится внутри нас, и зло, которое находится вне нас. И, конечно, когда мы говорим, что нам надо бороться со злом, то есть два вида борьбы. Один с тем, что вне нас, а другой с тем, что внутри нас. Я говорю просто некоторое маленькое, емкое замечание Рав Пинкуса по этому поводу. Как-то сказал так. Это было, когда еще интернет был просто игрушкой в связи с тем, как совершенно сегодня. Если раньше у человека было достаточно с кем бороться, с другим началом находится в нем самом и вокруг него, сегодня на экран можно получить дурное начало всех видов, всех сортов всего мира, двух названий кропочек. Все зло внешнее можно получить себе на стол. Так вот, есть у нас внешнее дурное начало и внутреннее у нас. Ну, как проявляется внешнее? Я объясню вам. В частности, это все знают. Все знают. Ну, представьте, вы напомните себе, когда как вы первый раз одели кипу в нерелигиозной среде. Какое было ощущение? Но сейчас все будут смеяться. А тем более цицис или шляпу. Помню хорошо, на одном из семинаров, очень много лет назад, там был один еврей, который так впечатлился от лекции, что понял, что это истина. Но тут он проснулся от ужаса. Так что, я должен буду быть религиозным? В чем проблема? А что скажут Ваня, Петя, еще там другие? Что скажут? Есть зло вокруг нас, которое называется насмешка. 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 И поверьте мне, что это зло, как оно мешает, ого-го. Многие люди из этого боятся переступить порог. В итоге остаются, не понимают, что Тора истина, но боясь, что они будут смеяться, закрывай дорогу. Так вот, есть много видов внешнего зла. Говорит Вильнинский говорит следующую вещь. Человек, который богат Торой, это Тора, которой он богат, это его крепость против внешнего дурного начала, внешнего зла. Почему? Потому что он сам над ними смеется. Человек, который понимает глубину, высоту, красоту, истинность Торы, то все соблазны окружающего мира для него это не стоит выеденного яйца. Но тут для этого требуется быть богатым в Торе. Человек, который начинает свою дорогу, он еще не богат в Торе. Но в итоге надо прийти с богатством в Торе к состоянию, чтобы все эти вот окружающие соблазны, все это было Хевеля волен, счета. Теперь хочу тебе объяснить на основании этого то, что происходило с Яковом. Яков получил браху Ицхака. Браха – это за собой привела необходимость выйти наружу, выйти из дома, из семьи величайших праведников Авраама, Ицхака и Ривки, что Сару Ицхак не видел. Нет, Яков Сару не видел. И отправиться в Харан. Мы немножко знакомы с повадками. Бетуэль пытался отравить Дамаска Элиэзера. Ангел Пастушев сам это сделал. Достоинство Лавана мы сейчас считаем, знакомимся. И вот он отправлен отцом и матерью туда. Но чтобы когда идешь в такое место, надо обрести богатство Торы. Богатство Торы. Хотя и до этого Яков весь был полон, много учился, Йошев Оилим. Но когда выходишь наружу, и надо сейчас строить семью, на тебя свалились благословения Ицхака, который вроде бы он имел в виду дать их Исаву, чтобы он тебя кормил, сейчас должен сам себя кормить, то сейчас необходимо заново укрепить себя в Торе, еще подняться на уровень такой Торы, когда все зло окружающего мира его ни на йоту, его не отодвинет от его духовного уровня. Еще одну вещь. У меня когда-то был такой разговор с одним человеком. Он когда учился в Ишиве в Эрцисрое немножко. Сейчас, потом я с ним разговаривал в Америке. Я спрашиваю, как, сколько ты учишься? Он говорит, 45 минут в день, сейчас 15 в день. Хороший парень был. Я говорю, почему так мало? В Америке, вообще-то говоря, мы относимся не к Исахару, а к Звулуну. Ну Звулун кто-то дает половину дохода в Исахару. Я не думаю, что дал половину дохода в Исахару. Я не сомневаюсь, что не давал. Может, давал майсер. Майсер дает и Еврахим дает майсер. Следующая вещь. Человек, который себя посвящает себе учебе всю жизнь, для него менее необходимо набраться Торы максимально много в короткое время. Он учится, дальше будет учиться. А тот, кто планирует в какой-то момент выйти в мир бизнеса и тому подобное, даже со всеми благими намерениями, быть из Сахара, быть звездным. Но именно поэтому он должен до этого набраться всеми силами максимально то. Именно поэтому. То есть Звулун, он до того, как он кормил из Сахара, он сам набрался то. То есть, я хочу, чтобы вы просто поняли одну вещь, касается вещь очень актуальная, что могут себе позволить, может быть, учиться менее напряженно те, кто планирует делать многие годы. А те, кто хотят дальше заниматься бизнесом, учитывая, что сегодня окружающий мир, это просто потоп зла. Как необходимо выделить себе хороших несколько лет, погрузиться в Тору максимально, если удостоится богатство в Торе. И чтобы Тора, которую он обрел, и дальше мог заниматься и несколько часов в день, кроме бизнеса, и чтобы Тора его охраняла от всех испытаний дурного начала, чтобы был одним то, что называется «Гон Ашир Кирьят Узо», чтобы для него, его Тора была его богатством, его охраной от сил зла, а не чтобы он полагался, собственно, богатство материальное. Всего хорошего.